Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» Сергей Корзун. И моя сегодняшняя гостья Елена Колмановская. Елена Савельевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Главный редактор «Яндекса». Но начать хочу с выпуска новостей. Тут я зачитаю одну штучку. Ведущий. Осенью падают листья. Вот как раз у нас еще интересная информация. За последнюю неделю с мостов упало 4 автобуса, 6 легковых машин и 2 грузовых, 8 тракторов, 1 телега, 1 велосипед, 2 мотоцикла. Жертвами этих падений стали 11 женщин, 34 мужчины, 6 гомосексуалистов, 3 несовершеннолетних, 3 трансвестита. Автор выпуска новостей... Молчание. Елена Савельевна Колмановская.
Почему новостей?
А что это было?
Я думаю, что это была цитата из некоторого моего текста, да? Я правильно понимаю? Потому что я подумала, что не бывает.
Я стала вспоминать и подумала,
что не может быть таких совпадений. Это да, это из пьесы, из моей пьесы была цитата. Ну, такая пьеса, написанная для себя, естественно, нигде не поставленная.
Но вы стебались в открытую или на самом деле вот журналистов так представляете, особенно телевизионных?
Ну, тогда представляла точно, но сейчас, кажется, я это написала давно, это пьеса «Робинзон Крузо», написала я ее, когда я 1.5 года работала в Америке, что было, соответственно, где-то в 1994 году
написала. То тому уже есть срок, не о нашей действительности, не о российской,
а об американской. Ну, вообще, если включить произвольный канал телевидения российского, то, в общем, разница не очень большая.
Вас это огорчает?
Меня это не радует, но, слава богу, телевизор можно не включать.
Что вы и делаете, или нет, или все-таки?
Ну, я его иногда включаю, у меня, понимаете ли, такая работа, что я иногда должна знать, как выглядит то, что показывают по телевизору. А вообще телевизор, есть экран, который можно использовать с видоком и смотреть на DVD, то, что ты выбрал, и тогда, когда ты выбрал. И то, что тебе решили показать.
Это и есть ваше времяпрепровождение вечернее у телевизора или нет?
Нет, у меня все-таки препровождение... Во-первых, у меня очень мало вечера в будние дни, потому что я работаю в программистской компании. Это значит, что вот сейчас как раз вот у меня нормально кончается рабочий день в это время суток. Так что вечера немного. А потом я все-таки книжку предпочитаю фильму.
А начинается рабочий день, соответственно, тоже, наверное, не в 6 часов утра, а часов в 10-11.
Нет, абсолютно не в 6. В 6 он как бы может не закончиться в несчастном случае, но начинаться он, конечно, не может. Начинается часов в 10-11, конечно.
И давно в таком ритме?
Я тут недавно...
Ну, главным редактором вы уже 7 лет, 7 с лишним, наверное, да, с 2000-го, по-моему.
Ну,
года.
С тех пор, как компания «Яндекс» стала отдельной компанией, я себе придумала такую должность главный редактор, то есть 2000-го, совершенно верно, весной. В таком ритме, ну, лет 5-6 точно, у меня есть воспоминания, что лет 8 назад я еще умудрялась вечером куда-то пойти. Но я до сих пор не понимаю, как я умудрялась. Хотя помню факт.
Да сейчас только на эхо.
Нет, ну, в это время суток, да, если ваша передача была в 6, мне было гораздо сложнее.
Елена Колмановская, главный редактор «Яндекса», гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Как вы думаете, на вас смотрит ваше начальство? Позитивно? Почти однокурсник. Ну, как вы думаете, гадости говорил про вас Аркадий Волош или не говорил?
Нет, а что значит гадости? Мы с ним, то есть... В каких-то местах смотрит позитивно, потому что у нас есть одно мнение, а в каких-то местах, я думаю, смотрит как... Ну, как можно смотреть на человека, который с тобой не согласен, но иногда тебе доказывают, что ты не прав. Вот как на такого человека можно смотреть.
Ага, а как вы думаете, что он нам про вас сказал? Позитивно или негативно?
Наружу вряд ли сказал негативно, не думаю.
Слушай, Аркадий Волос.
Елена – это один из столпов Яндекса. Она появилась в компании в 1996 году, даже до того, как Яндекс появился в сети. У Лены внутри встроен такой специальный механизм, который позволяет отличать настоящее от ненастоящего. И поэтому в минуту всяких душевных сомнений и метаний к ней всегда можно обратиться и получить правильный ответ.
Напомню, что это генеральный директор, да, не ошибаюсь?
Да.
Яндекс, компания Яндекс, Аркадий Волош. Ну, начальник о вас хорошо говорит. А вы знаете же друг друга
давно. Правду.
Главное, что вы учились в одной и той же керосинке с разницей в один курс, и вы тогда уже были знакомы?
Ну, мы были слегка знакомы, у нас просто было принято общаться по специальности. У нас там была комсомольская организация, которая была не по курсу устроена, а по специальности, то есть вертикально. И, в общем, поэтому, ну, и вообще было принято общаться со старшими и младшими курсами. курсами, поэтому я его знала смутно. Я гораздо лучше знала его жену, которая со мной училась параллельно.
А что вас на математику вдруг потянуло? Лавры Софьи Ковалевской не давали покоя, участница олимпиад, наверное, в школе.
Ну, я была участницей всяких олимпиад. Я скажу так, не думаю, что у меня были, есть и будут какие-то потрясающие таланты в области математики, но время было советское, во-первых, надо понимать, и математика была самая свободная от советского строя система. То есть заниматься историей вообще, наверное, интересно, но я не представляла, как ей можно заниматься в Советском Союзе. Математика — это само по себе интересно, думать вообще головой интересно, логика — это интересно, плюс математику нужна ручка и бумага, чтобы жить нормально. И это совершенно не зависит от режима. Вот это то, чем, как две составляющие, которые мне математика нравилась.
А до Яндекса вы еще попали в Америку. Чего, да. Вы решили эмигрировать в то время? Или просто экономическая эмиграция?
Если бы я решила эмигрировать, я бы эмигрировала, благо не очень сложно. А там была ситуация, я работала, сначала я работала по распределению в институте с красивым названием «ВНИГНИ», Всесоюзно-научный исследователь, геолого-разведочный нефтяной институт, вот.
Ой, и... геолого-разведку упустили,
а нефтянку керосинка упустили. Же. Керосинка да, распределяла, соответственно, в...
Сразу вопрос, жалеете о том, что упустили в свое время? Сейчас бы в нефтянке работали
и жили бы. Нет, это просто... я совершенно не жалею, потому что я же не геолог, мне там интересно было какие-то модели математические строить.
А что, не нужны в нынешние нефтянки, что ли? Наверное, нужны и в нынешней нефтянке.
Нет, наверное, нужны. Я тут иногда вижу случайно где-то, какие сейчас красивые модели строят. Мне очень нравится. Нет, это было интересно, но такая чисто прикладная математика. Действительно, какие-то алгоритмы, какие-то идеи, там какие-то закономерности. Это было интересно. Но потом это стало рассыпаться, когда началась перестройка, и еще не началась сегодняшняя нефтянка. Это все стало, там, главной институт, он стал рассыпаться. То есть там, чтобы выживать, стали только геологи, которые непосредственно на картах непосредственных месторождений, непосредственно, грубо говоря, говорили, куда скважина ставить. Это все стали раскупать в разные руки, и делать там стало нечего. Я работала там в некотором частном концерне, вот, там тоже работа была, потом кончилась, и в этот момент просто пригласили поехать в Америку поработать. Мне было интересно, у меня к этому моменту в Америке уже жили друзья разные всякие, потом я в Америке уже к этому моменту была один раз просто там в гостях, не помню, 3 недели, что-то такое. И вообще идея поехать поработать в Америку была интересная, потому что это сейчас вообще никто не думает, что уехать — это конец света. В советское время, хочу напомнить всем, кто тогда не жил, это было движение в один конец, причем навсегда. Причем, когда удавалось дозвониться, это было сложно, редко, дорого, и не у всех получалось. Это была такая встреча почти с загробным миром. То есть, когда я поехала в Америку, уже ситуация была не такая, и я понимала, что я захочу, там останусь, не захочу — вернусь.
Это конец 80-х или начало 90-х?
Нет, уже, это как... был все-таки 93-94 год. Да. То есть ощущение уже было гораздо более свободное, и мне просто было интересно поехать посмотреть на Америку, ну и на работу в Америке.
А политический момент не сыграл здесь, потому что 93-й год так достаточно жестко прошелся по сознанию многих людей. Если в 91-м нет, появились у многих надежды, то в 93-м эти надежды были так похоронены слегка.
Нет, у меня что-то то ли в силу возраста, то ли в силу темперамента, у меня и надежды особо и не появилось, и не похоронилось, поэтому это было ни при чем, да, это просто как-то было такое предложение, было интересно на него посмотреть.
Вы говорили, в советские времена заниматься историей было невозможно, поэтому пошли в математику. Вообще вас не особо интересует то, что происходит в обществе, вот, скажем так, на уровне политики, ну, понятно, что на уровне экономики, на уровне там запросов людей, это вас по должности интересует. Вы как, это как-то далеко, скажем, смотрите, вот, ну нет, телевизионные программы не смотрите, вы сами эти новости собираете и компилируете. Даже не знаю, как сформулировать, подступиться, но смысл понятен. Насколько вы политизированы как человек? На выборы ходите?
На выборы редко. Я ленивый человек, пытаюсь не делать действий, в которых не вижу смысла. Вот. Что касается политизированности, все-таки я твердо уверена, что разбираться во всем невозможно глубоко, поэтому я всегда стараюсь отличать то, чего я понимаю, от того, чего я не понимаю. Поэтому меня не очень интересует вот, политика как какое-то текущее действие. Меня интересует скорее, то есть иногда за какими-то политическими выступлениями, явлениями текущей жизни есть реальные проблемы, которые, вообще говоря, нельзя решить ни выбором, ни чем-то одним хотением, но это некоторые реальные проблемы там, человечества или страны. Вот в этом смысле про нее интересно думать. Угу. Вот так да, но это слабое отношение к практической деятельности имеет.
Вы главный редактор Яндекса, и во многом определяете политику и появление новых сервисов. Ну, конечно, Яндекс не средство массовой информации, там, где главный редактор напрямую определяет и отвечает за все содержание. Все-таки другое. Но направление развития сервисов определенных есть. А вы в той же, ну, просто тем такая уж актуальная, в политической борьбе участвуете каким-то образом?
Нет.
Не пока комментариями я... своими, а сервисы создаете, скажем, для
нет,
пиара,
мы
партии?
Давно еще в... году 2000-м, когда мы, собственно, становились отдельной компанией, мы нарисовали для себя, что вообще есть на тот момент в интернете, какие направления. У нас их получилось 4. Интернет как справочная, интернет как коммерция, как торговля, интернет как коммуникация и интернет как общение. Но если бы мы рисовали сейчас, мы бы еще написали, конечно, интернет как развлечение, но тогда это было не очень актуально. И мы стали думать, что мы делаем и чего мы не делаем. И поняли, что мы делаем то, что касается справочной и коммуникаций, и не делаем то, что касается торговли и вот средств массовой информации, потому что мы не хотим заводить у себя магазин, мы не хотим делать свою газету, мы хотим быть сервисом. У нас тогда была такая модель, мы аэропорт. Уж такой хороший аэропорт. Это чисто, светло, удобно и все предельно понятно. То есть совершенно понятно,
так,
куда, кому.
Висит,
да, неважно, дети или взрослые, исполнители классической музыки со скрипкой или панки в рваных джинсах, совершенно неважно кто. С образованием, без образования ты пришел, увидел куда, прилетел, и даже специально про этот аэропорт не помнишь. Но тебе в нем было удобно, и все было, вот у него есть функция. И поэтому мы как-то сразу поняли, что мы занимаемся функцией. И раз в 2 года, конечно, возникает какая-то идея, а вот не создать ли нам, например, какую-то СМИ. Я всегда ложусь просто трупом поперек по очень понятной причине, потому что очень трудно сделать хорошо. А сделать плохо неинтересно. Вот поиск мы делаем хорошо. Я знаю, что мы в этом разбираемся. Там почту мы делаем хорошо, там она от спама защищает. А что такое хорошее СМИ? Мы, во-первых, это вообще непонятно, что такое. То есть это должен быть один человек, который говорит, вот так, как я думаю, это хорошо, а это нереально. Ну и даже так хорошо не получится.
Но Яндекс не зарегистрирован как средство массовой
информации. Абсолютно, мы средство массовой информации.
То есть, а как вы себя определяете, что такое Яндекс, кроме вот сервиса?
Портал, извините за выражение.
Нет, пожалуйста.
Нет. Просто мы слово «портал», мы его долго не употребляли, потому что, как любое модное слово, его начинают растаскивать все, кому не попадя, и называть им все, чего не лень. То есть любой сайтик, у которого здесь 2 статьи про его автомобили, а здесь гостевая книга, говорит, я портал по автомобильным там чего-нибудь. Но просто другого слова для вот такого набора разных массовых сервисов пока не придумали.
А чем отличается портал от продвинутого сайта, от такого достаточно шерстистого?
Чем отличается холдинг от крупной компании?
Объединяет различные, да.
Ну вот
сайты,
портал, он объединяет различные. То есть в данном случае мы портал сервисов, мы все-таки в первую очередь предоставляем услуги. Mm-hmm. И даже там, где вы видите новости, мы их не пишем, а у нас есть такой сервис по их сбору и агрегации. То есть в этом смысле мы сервис. Может быть, конечно, портал контентный, можно собрать из разных источников, но тоже будет портал. Но вот у нас такой портал сервисов, у которого главный стержень – это поиск, но и вокруг еще куча других сервисов.
Но торговлю, вы говорите, развивать не будете. Вы отсекаете какие-то возможности,
но
вот уже по своим, по политическим...
Свой магазин.
Свой магазин.
У нас есть Яндекс.Маркет. Точно там 2000 магазинов дают нам свои прайс-листы, мы их некоторым образом агрегируем, там, подвязываем к моделям, даем людям возможность выбора, показываем разные цены и так далее. Это мы, конечно, делаем. Это агрегирование информации, это наша прямая работа. А вот делать свой магазин, заниматься логистикой, доставкой, закупкой и так далее – не наше дело, не делаем.
Вы еще говорили про одну вещь, сегодня был один вопрос, не буду уже искать, а может и найду сразу, а нашел от Николая, бухгалтер. Здравствуйте, не планируется ли в дальнейшем развитие сервиса Яндекс.Пробки, имеется в виду прокладка по запросу оптимального маршрута между 2 точками, минуя все пробки. Я встречал в одном из ваших интервью, вы, ну, как бы сетовали на то, что автомобильными дорогами, я уже не помню, кто там, Яху, что ли, управляет, у них там такой сервис, а мы не можем сделать, поскольку не знаем, как эти дороги устроены.
Ну, вот сейчас стало немножко, то есть, когда я это говорил, это было давно, у нас не было ни карт, ни спутниковых карт, ни пробок. С этого момента ситуация, конечно, улучшилась, мы про это думаем. Там есть только одна проблема, там есть положительная обратная связь. Вот представляете, все одновременно едут, в смысле, лезут в карты и видят, что вот здесь пробка, а здесь маршрут мимо пробки. Что случится, если маршрут через 10 минут?
Ну, естественно, будет запомнен.
Проблема в этом, вообще построение
маршрута. Хорошо, что еще не во всех машинах есть мобильный интернет, да, люди заранее смотрят на работе.
Сейчас все эти самые GPS, они ожидают большого взрыва потребительского, поэтому, возможно, у всех будет. А про прокладку маршрутов мы, конечно, думаем, потому что правильный сервис, уже более-менее даже понятно, как его делать. наконец-то, и откуда брать информацию.
Лет 5 назад мы с вами говорили о том, что в каком-то интервью, о том, что Яндекс близок к самоокупаемости, и это очень хороший результат.
Правильно помню, в 2002 году мы были близки, это правда.
А насколько изменился бизнес, интернет-бизнес с тех пор, за эти 5 лет?
Ну, поскольку у нас цифры годовые открыты, то за прошлый год я могу их назвать. В прошлом году у нас был оборот 72 миллиона. Долларов. И прибыль из них была порядка половины, там 35 миллионов долларов, просто чистая прибыль. И последние года три это удваивается каждый год. Потому что, то есть не потому, что мы такие прекрасные, хотя мы очень прекрасные, а потому что просто реклама в интернете, она очень бурно растет. И там получается ускорение, то есть доля рекламы в интернете растет в общем рекламном обороте. Потому что у нас пока в стране там 2-3%, а на Западе там 5-7%, то есть там еще просто свою долю интернет не забрал. В этом сегменте рекламы особенно быстро растет контекстная реклама, поисковая. То есть реклама...
Это там, где словечко выделяется в тексте, можно ли его щелкнуть и уйти
на какой-нибудь
там,
когда я
там,
говорю
да?
про поисковую, я имею в виду, что это реклама, которая настраивается на ваш запрос. Когда вы в результатах поиска получаете там слева, скажем, ответ от интернета, а справа еще рекламу, которая вот к вашему запросу относится, которая раздражает людей меньше, чем яркие картинки, которые прыгают по странице и так далее. И она очень эффективна, и она растет быстрее, чем вот эти вот обороты этих ярких картинок пока. Вот. Но еще, а мы, поскольку еще и как бы на гребне всего этого, и у нас много места именно для контекстной рекламы, то мы растем еще и немножко быстрее, чем вся вот эта история. Поэтому нам пока хорошо. Стучу по дереву.
А в сравнении с западными образцами, насколько там, не знаю, доля прибыли, насколько быстро растет прибыль? Потому что, ну, какая-то сумасшедшая капитализация совершенно у западных компаний, связанных с интернетом. Насколько я понимаю, у нас до этого еще довольно
далеко. Ну, капитализация — это не только прибыль, капитализация — это еще и надежда.
Да.
То есть большая часть капитализации — это просто вот ощущение рынка о том, что здесь будет еще лучше. Вот. Это растет во всем мире. У нас в России в этом, с одной стороны, нам хуже, потому что у нас просто доля рекламных денег на одного пользователя, там, на порядок, если не на два, меньше, чем на Западе. Ну, просто у нас другие обороты рекламного рынка. А с другой стороны, нам несколько лучше, потому что, если, например, в Америке количество интернет-пользователей не увеличится, потому что больше увеличиваться некуда. Все там дееспособные люди уже в интернете, ну и все. У нас в России еще то, что называется интернет-пенетрейшн, то есть доля населения, охваченного интернетом, она относительно маленькая. То есть в абсолютном количестве это уже там больше, чем Испания, скажем, 20 с чем-то миллионов. Но в относительном количестве нам еще очень есть куда расти. То есть мы думаем, что по меньшей мере раз в 2,5 больше пользователей российского интернета будет.
Не ляжете под какого-нибудь крупного международного кита? В планах нет?
Пока нет. Вы знаете, мы когда в 2000 году брали инвестиции, там тоже было много желающих купить нас потрохами. Мы ходили, на все это смотрели, всех слушали. Вообще мы тогда были совсем маленькие. Приходили умные финансовые люди. Говорили умные слова типа «стратегия развития». Мы же тогда были простые, так глубоко не думали. И мы их всех слушали и не увидели, чтобы они нам предложили что-то более интересное, чем мы можем придумать сами. Вот я думаю, здесь ситуация такая. Просто так продаться не продадимся. Ну, в смысле, конечно, продадимся, в смысле, мы все уйдем из Яндекса, а то, что от Яндекса останется без нас, если останется, мы, конечно, можем кому-нибудь продать, но непонятно, зачем это кому-нибудь нужно. А вот если мы увидим какой-нибудь интересный симбиоз, там, дальнейшее развитие, тогда, возможно, варианты.
Несколько вопросов было про IPO. Вот от Георгия, в частности, вебмастер. Ходят слухи, что Яндекс готовится к IPO. Можно ли будет покупать акции Яндекса простым смертным?
Если выйдет, то может будет. Нет, у нас есть такая опция, она так совершенно естественная, потому что, глядя, вот как вы правильно говорите, на рост капитализации всего западного, нас с этим вопросом донимают уже несколько лет. Мы честно говорим, да, это один из вариантов, который тоже рассматривается.
И тогда можно будет купить себе.
Ну, если он выйдет
на
IPO, то можно будет купить. Акции будут на бирже, и биржа, она такая открытая.
Елена Колмановская, главный редактор Яндекса, гостья программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы вернемся в эту студию через пару минут.